Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И снова здравствуйте, друзья. Это «Светлый вечер» здесь на Радио «Вера».
Добрый вечер.
Да, еще раз здравствуйте. Это Борис Тарасов, профессор литературного института, доктор филологических наук, Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Говорим о творчестве Федора Михайловича Достоевского, о его жизни и, скорее, даже о, так скажем, социальных процессах, происходивших в российской жизни, в общественной, в литературе второй половины XIX века. Тут интересно, что ведь он не был одинок в своих литературных исканиях. Просто, ну, остался Достоевский. А этими же вопросами тогда занималось огромное количество людей, в том числе и те писатели, которых мы до сих пор считаем классиками, с которыми у Достоевского был зачастую такой затяжной внутренний конфликт, вот Тургенев, например, да, у них же были абсолютно разные взгляды на происходящие вещи, у них была какая-то, по-моему, абсолютно непримиримая борьба друг с другом, но при этом вопросы-то они поднимали одни и те же.
Ну, не совсем одни и те же, потому что борьба-то была как раз на вот этом поле, когда гуманистические идеи, да, которые, скажем, вот это западничество и Тургенева, и критика, сказать, справедливая, отчасти, сказать, да, но не учитывающая вот те самые ценности для высшего состояния человеческой души, которое несло в себе православие, сказать, религию, которую вот отвергали, сказать, социалисты, и в том числе Тургенев, как раз, сказать, и вызывало критические отношения, критические замечания и полемику Достоевскому. И здесь, собственно говоря, именно на этом поле, сказать, на поле тайны человека, сказать, и в глубину смысла произвел спор, да, а эта, сказать, тайна человека, она как раз, сказать, связывалась, сказать, с разными воззрениями на пути, сказать, развития России, сказать, да, на пути тех ценностей, которые, сказать, либеральных ценностей, которые, сказать, внедрялись в сознание и провозглашались, сказать, да, но вот в этих либеральных ценностях Достоевскому не хватало той самой глубины и вменяемости по отношению к двойственной природе человека, сказать, да, и к тому, что несут в себя эти ценности, светлые или темные начала, сказать, да, человеческой души, что они развивают, сказать, добро, милосердие, совесть, честность, или они, сказать, потом так мутируют, сказать, да, что опять-таки появляется, сказать, и гордыня, и сластолюбие, властолюбие, сказать, и вот те самые органические свойства эгоцентризма человека, его природы, сказать, да, наживы, сказать, зависть и так далее. И многие такие качества, о которых уже мы достаточно говорили. Вот, а невнимание к этому, сказать, которое несется с либеральными ценностями, сказать, и, собственно говоря, они сами либеральные ценности. Достоевский, сказать, хорошо, сказать, относился к этим ценностям, скажем, к закону, да, сказать, к правовым отношениям. Но он же видел, что закон разрушается, принимая, сказать, такую двойственность, сказать, да, сказать, и двойные стандарты, если он не опирается как раз на высшее начало, на справедливость, на совесть, сказать, да, если он превращается, сказать, в орудие достижения, сказать, каких-то, сказать, целей, адвокат, нанятая совесть, да?
Ну, а давайте, да, проще немного, да, на это посмотрим, или наоборот, может быть, усложним задачу, не знаю. Да. А насколько вообще литература влияла в тот момент, в 40-е, 50-е годы 19 века, 60-е, на умы людей, на умы просвещенного петербургского общества, ну, московского тоже?
Ну, конечно, влияло, сказать, да, особенно вот... Вот писал, значит, Герцен о развитии революционных идей в России.
Да. Нет, писать они писали. Да. Были какие-то кружки последователей. А насколько это было вообще масштабно?
Насколько читали?
Нет, ну, читали, конечно. Если это, так сказать, волновало, так сказать, умы, если, скажем, уже помянутый мною, так сказать, Владимир Соловьев начинал как, и как и Достоевский, как радикальный вот такой демократ, как... человек, который стремился под влиянием того же Герцена, сказать, и Бакунина, и многих других, сказать, да, преобразовать общество, сказать, да. А они видели реальные, сказать, недостатки, которые, сказать, да, и существовали в то время в государстве, в обществе, сказать, и стремились их преодолеть, сказать, да, но радикальная ошибка, таки недостатки, заключалась в том, что, сказать, зависимость человека от среды, которую они приглашали, сказать, это ложная идея, потому что, сказать, не среду надо менять, сказать, а преображать темную основу нашей природы, да и среда изменится, сказать. А изменяешь среду, устанавливаешь другое устройство, скажем, сменяешь монархию, на, сказать, в которой они все видели многие недостатки, но сменяешь монархию, сказать, на республиканский строй, а он несет в себе новые, сказать, опасности, сказать, подводные камни, сказать, которые надо учитывать, да, то, что происходило, скажем, в революцию, да, то, что происходило, скажем, в перестройку нашу, сказать, да, это одно и то же, сказать. Это одно и то же. В этом,
а где же тогда в период перестройки смысле... те самые авторы?
Что вы говорите?
А где тогда в период перестройки, ну, то есть уже нашего, практически нашего, недавнего прошлого, где вот те самые глубинные авторы, вот, такие, как Достоевский?
Вот
про революцию мы можем назвать.
Да, но не хватает, я думаю, что еще, так сказать, не наступило время, еще не прошло достаточно времени.
А как же, ну, смотрите, вот эти все процессы 19 века, да, там были свои Достоевский, Чаадаев, Герцен, да, Тургенев, да кто угодно. А в революцию были свои писатели, которые это описывали, тогда или чуть позже, Булгаков, например.
Да.
Да, огромное количество, Зощенко, где сейчас... Программы не хватит, чтобы всех перечислить. А в перестройку нет, не было таких.
Ну, в какой-то степени, я согласен с вами.
Были поэты.
В какой-то степени эти вопросы затрагивали, ну, скажем, такие писатели, как Распутин, да, в какой-то степени.
Ну, вот они тогда-то почти не писали на эти темы остросоциальные. Они были... Ну, как мы их знаем, писателей-почвенников, да, они писали о своем, о тех проблемах, которые их волнуют. Они писали позже, они писали о последствиях, да, там, последняя книга Распутина, например. А вот в сам момент, середины 80-х, конца 80-х, вот такой вакуум. Может быть, мы просто не знаем, нет, были авторы, но они не сохранились, вот они... как-то прошли мимо литературоведов, литературного процесса. Да, только Пелевина сборник «Синий фонарь» могу вспомнить сейчас.
Ну, через то, что мы обозначили в самом начале, через «Тайну человека», конечно, и через вот сосредоточенное внимание к этой двойственной природе человеческой, сказать, и с ее проявлениями, сказать, сцеплениями, с идейной жизнью, сказать, с перестроечными моментами, сказать, реформ и так далее, и так далее. В эпоху Достоевского тоже происходили эти реформы все, сказать, да, и эти реформы, они опять цеплялись за что? За какие внутри качества человека? Да, за не совсем лучшие качества.
А смотрите, как менялась литературная форма. У меня вот сейчас мы это обсуждаем, и сразу всплывают образы уже Серебряного века, да, революционные, Волошина, да, Мандельштама, да, как они все по-разному воспринимали революцию. Тут же и Гумилев. Вообще весь Серебряный век, он же крайне революционный, несмотря на все свои разные отношения внутри совершенно разных литературных тусовок.
Да, но там как раз, кстати, и Волошин предсказывал очень многое.
Да, сказать, конечно, безусловно.
Произойдет, сказать, здесь он как раз идет вслед за Достоевским. И, скажем, Гумилев не то что воспринимал положительно, но даже, сказать, пострадал за это. Сказать, свое...
Здесь даже речь идет не о положительности, а о том, насколько остро чувствовали тогда.
А, это да, это
написатели. Изменение. Думаю, сказать, даже не об отношениях сейчас говорим.
Да, да, это было ощущение и у Мандельштама, и у Гумилева, сказать, и... у Пастернака, кстати.
Знаете, что меня, вот если вернуться к 19 веку, вообще к Достоевскому, что меня очень давно интересует, и я никак не могу задать этот вопрос никому. Почему Достоевского некоторые называют атеистом?
Вот я даже не могу припомнить, кто это называет атеистом.
Вы знаете, несколько раз. Я сейчас точно даже фамилии не вспомню.
Это такое экзотическое определение.
Да, довольно экзотическая версия, но я неоднократно даже вот в процессе подготовки к нашей сегодняшней программе находил совершенно разных литературоведов. Кто-то его впрямую называет атеистом, а кто-то говорит о том, что он ставил вопросы, на которые у него самого не было ответов, но он продолжал их ставить. Почему, например, образ старца Зосимы, да, из братьев Карамазовых, о котором говорят, что он списан с кого-то из оптинских старцев, если не ошибаюсь, Нектария Оптинского, да, нет? Он...
Амвросия
Оптинского, да, простите. Что он... В общем, довольно карикатурные. Показывают, что Достоевский был плохо знаком с церковной действительностью своего времени.
Ну, понимаете, художественное произведение – это ведь не...
Камю считал Достоевского атеистом, простите, Алексей.
Камю?
Да.
А, ну, понимаете, экзистенциализм и Достоевский – это особая тема, сказать, потому что Камю... скажем, и другие экзистенциалисты, Сартр, например, да, они относятся селективно к Достоевскому. Они выбирают одну линию.
Угу.
Подпольный человек, Раскольников, Ставрогин, Свидригайлов, угу. Иван Карамазов. И совершенно, игнорируют другую линию, Вот эту двойственность они редуцируют, линию, скажем, Макара Долгорукова, того же старца Зосимы, Алёши Карамазова, Мышкина. Достоевский же показывает в сопряжении, он показывает глубины вот этой темной основы нашей природы. В реальности ведь нет таких людей, как, скажем, Раскольников. Или Иван Карамазов, или Ставрогин, он концентрирует, сгущает эту человеческую природу, как бы вот эту последнюю смысловую позицию в образах этих выражает. А в реальности эти все герои, все эти люди, они существуют только в разбавленном водой виде, что называется. Мы вокруг себя вот можем
обнаружить. Мне кажется, они, если разбавлены, то не так уж и сильно.
Ну, в разной степени, да. Ну, в разной степени, да. Но мы можем, всех героев Достоевского обнаружить в нашей текущей действительности. И это говорит, опять-таки, о том, что он глубоко зондировал эту человеческую природу, и именно поэтому время идет, люди остаются прежними, люди не меняются, они принимают только разные внешние обличия.
Это у кого? Это у Платонова, наверное, герои очень сильно разбавлены.
Mm-hmm.
Вот там вот в карикатурных образах собираются...
Хочешь сказать, концентрированные.
Да. А я сказал... Разбавленные, концентрированные, да, простите.
Да, у Платона совершенно
наоборот. Конечно, концентрированные. А вот, еще один вопрос, который тоже давно хотел как-то прояснить для себя. Вся критика литературная XIX века, которую нам в школьных учебниках преподносили всегда как передовую, а насколько она действительно таковой являлась? Нам же к любому произведению второй половины XIX века, второй половины, простите, вообще там с 30-х годов начиная, довеском всегда шла статья критическая, скажем, Белинского чаще всего, да? А почему именно эти люди стали своеобразной иконой литературной критики?
Дело в том, что, ведь вся литература классическая, да, была подвергнута, идеологической обработке, да, идеологической интерпретации, и, скажем, архисферный Достоевский по определению Ленина, мерзкие произведения, такие определения Шкловский на Первом съезде Союза писателей, говорит, надо судить Достоевского как изменника, Шкловский, да?
Да, это Шкловский, конечно.
Такой интеллектуал, известный литературовед, вот такое отношение. Это, как раз идеологические установки, да, мировоззренческие, которые подвергали вот такой вивисекции, угу. творчеству всех писателей, и именно они, менее всего обращавшие внимание на эту тайну человека, менее всего прогрессивные в истинном угу. смысле, становились прогрессивными в идеологической обработке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Тарасов, профессор литературного института, доктор филологических наук, писатель сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Я, наверное, немного неправильно сформулировал свой вопрос относительно Белинского и других критиков. Я понимаю, почему они остались, вернее, как мне казалось, я понимаю, почему они остались в истории. Все-таки литература в довольно идеологическом разрезе преподавалась, да, в том числе и в школе. Да. Поэтому эти люди. Но помимо них же были и другие, или как раз именно Белинский, именно Писарев, Добролюбов – это те люди, которые определяли в тот момент литературный процесс. А все остальные были на его периферии.
Ну, литературный процесс в то время, вы имеете в виду Добролюбов, сказать…
Они в разное время немного, но при этом линия была похожа.
Они скорее определяли не литературный, а идеологический процесс, потому что все крупные писатели, они находились вне сферы их внимания, сказать, или подвергались, опять-таки, вот такому социологическому классовому, сказать, подходу, интерпретации, сказать, скажем, не Гоголь, сказать, не Островский, не Чехов, сказать, не… гораздо глубже их писатели, они, сказать, ими либо интерпретировались, сказать, неадекватно, либо вообще оставались вне сферы внимания. То есть, сказать, как раз те глубинные писатели, сказать, которые занимались этой тайной человека, каждый по-своему, разумеется, да, оставались вне сферы внимания. Сказать, да. Вот, собственно говоря, сказать, здесь как раз очень четко это все видно. Это идеологическое как раз влияние, сказать, на демократов, на народовольцев, на тех, кто пытался, сказать, изменять общество, среду в прогрессивном их понимании смысле, сказать, а эти были реакционеры, сказать, конечно, Гоголь там со своими мертвыми душами, со своими избранными местами с переписки с друзьями, сказать, Толстой, Достоевский, они, Чехов, они все как раз были не подвластны таким интерпретациям и не интерпретировались или искаженно интерпретировались.
А давайте обратимся уже в наше время. А где современная литературная критика, которая была, понятно, что она есть, даже в литературном институте есть отделение критики, да, если не ошибаюсь.
Да.
А где критики? Знаете, я понимаю, что выходят критические статьи, но они на уровне чуть ли не интернет-постов, небольших публикаций, заметочек на полях. А вот где критика, которая встанет в один ряд литературы? Все-таки литература современная есть хорошая.
Дело в том, что это действительно такая большая беда, если так можно выразиться, современной литературы, литературного процесса, что критики, собственно говоря, и не стало, сказать, что появляются в связи с тем, что литература стала принимать такой характер массовой культуры, сказать, и такой кружковщины, сказать, есть писатели, критики или журналисты, скорее, которые, сказать, приятно, сказать, или близка тайная литературная группа, которые пишут, сказать, об этих, сказать, писателях. А, собственно говоря, глубинный процесс литературный, он никак не анализируется, как это было раньше. Кстати говоря, Белинский был замечательным критиком, и в отличие, скажем, от вот этих более социологизированных литературоведов, критиков, как, скажем, Добролюбов или Писарев, да, и у него замечательные статьи, сказать, есть о Пушкине и о других писателях. Но сейчас мы не видим таких, значит, критиков, которые бы анализировали состояние современной литературы.
Ну, разве что Быков.
Но он, так сказать, как вам сказать, он не занимается анализом литературного процесса.
Ну, анализом виду, процесса сказать, не занимается, действительно. Но отдельно по произведениям все-таки можно. Ну,
а может быть, извините, да. А может быть, они есть, они просто неизвестны? Я к чему? Нет. Что раньше, чтобы быть литературным критиком, и кем бы то ни было еще, достаточно просто было быть хорошим литературным критиком, и кем бы то ни было еще. Ну, иметь там, да, определенные знакомства, быть вхожим в особые круги. А сейчас для этого еще нужен какой-нибудь, не знаю, раскрученный блог, определенный пакет мер самопродвижения и так далее, нет?
Да, это совершенно справедливо. Вот это и говорит, а это не способствует анализу литературного процесса, потому что это его, сказать, как бы немножечко, сказать, упрощает, да, и делает, опять-таки, в каком-то смысле обслуживанием тех или иных, так сказать, литературных групп.
То есть, если ты человек кабинетный, сидишь и занимаешься, да, там, и пилишь свою науку, да, тебе, в принципе, некогда свой блок раскручивать. Я об этом. Но Алексей, по-моему, мне что-то пытается возразить.
Я пытаюсь возразить, я не совсем согласен, потому что если мы все рассматриваем через призму СМИ, то есть достаточное количество изданий, радиостанций. Я сейчас телевидение не беру, все-таки телевидение — это другая плоскость, да. Но радиостанции даже разговорных, здесь программа о культуре, в том числе и литературе, достаточное количество, и мы одна из них, и мы следим за этим процессом. Мы приглашаем сюда авторов, получивших, там, скажем, большую книгу, стараемся отслеживать критиков, но мы не профильная станция, которая занимается литературой. А есть профильные станции или профильные программы, которые в этом процессе, и которые гораздо больше в него вовлечены.
Ну и тот же критик Гаврилов, который ходит на профильную станцию в качестве эксперта, извини, он родом из ЖЖ, например.
Да, да, конечно.
Из социальной сети.
Но его же оттуда вынули, его оттуда почерпнули.
Ну чтобы тебя оттуда вынули, нужно там быть.
Ну, это безусловно так. Да, здесь не поспоришь.
Извините, у меня все, Алексей.
Но есть просто люди, я как раз в чем, собственно, не согласен. Есть люди, которые это отслеживают. Есть люди, которые, ну, профильно этим занимаются. Даже какое-то литературное радио сейчас появилось.
Ну, где они это отслеживают? Они в социальных сетях это и отслеживают. Как правило.
Ну, есть такие, просто этим это мониторят, а мы нет.
Есть такие, но они, конечно, очень такие, как сказать, они очень малообъемные, да, и они не успевают именно анализировать течение страного процесса. Программы и на культуре, радио, сказать, культура, и на «Маяке», сказать, и на «России» один, сказать, но это такие, да, опять-таки, некие групповые, сказать, или спорадические, сказать, или отдельные произведения, которые уходят. А чтобы наблюдать течение, сказать, и какие проблемы, собственно говоря, критика XIX века, да, она носила и философский характер, сказать, и идейный характер, сказать, и вот этой философичности, сказать, и идейности в современном, сказать, виде, сказать, этого как раз не хватает.
Я не помню, кто из наших гостей как-то раз сказал, что литература без критики очень быстро закольцовывается сама в себе и перестает производить что-то новое.
Это справедливо, да, сказать, это необходимый компонент, действительно, особенно если литература находится на каком-то подъеме, на в игре, то, что называется, на повышение, а не на понижение. Это необходимо действительно условия для, сказать, полноценного литературного процесса, для ее развития литературы. Да.
А расскажите пару слов о вашей книге «Куда движется история и метаморфозы идеи людей в свете христианской традиции». Вот скажите пару слов, и все-таки к какому выводу вы в итоге сейчас, да, там, спустя несколько лет, пришли? Какая динамика?
Ну, собственно говоря, вот то, о чем мы сейчас говорили, да, в связи с Достоевским, в связи вот с его главным смысловым ядром, оно связано и с темами этой книги «Куда
так
движется
история».
Так я поэтому
и спрашиваю.
Да, там речь идет и о Пушкине, и о Толстом, и о спорах славянофилов и западников, да, и... там, скажем, книги Ясперса.
«Смысл назначения истории».
Да, «Смысл назначения истории», да, и о логике Паскаля, сказать, да, и, значит, исходя из вот этой двойственной природы человека, сказать, и, если так можно говорить, задействованности тех или иных внутренних качеств, сказать, да, духовных, высших или нижних, царских или рабских, да, если ползучи держаем, то история движется вперед, как бы вниз.
Вниз это что значит?
Это значит, сказать, какому-то тупику, сказать, из которого без капитального духовного, сказать, без скачка из вот этого низа, сказать, в этот верх, сказать, из рабских, сказать, в царские измерения, собственно говоря, история не может двигаться вперед вверх.
А как он может выглядеть, тупик истории? Это катаклизм, что
ну, это? Это, сказать, ну, формально, формате, как это может по-разному, сказать, это могут быть глобальные войны, это может быть, сказать, и природные катаклизмы, сказать, и сумасшествие человека, сказать, да, который может использовать разнообразные технические достижения для тех или иных, уничтожающих, сказать, да.
Так такое же было в средние века, и потом Ренессанс случился.
Ну, Ренессанс случился как раз, сказать, это действительно история достаточно сложная, потому что, собственно говоря, что в Ренессансе произошло, сказать, да, была, сказать, смещена некоторая иерархия, сказать, да, когда вместо Бога в центре был поставлен человек.
Да. Ну да.
И когда в человеке, как раз, сказать, да, отсюда уже, сказать, зазвучало, человек звучит гордо, что он может, сказать, своими собственными усилиями без благодати, без обращения, сказать, к Божьей помощи, без культивирования себе вот этого образа подобия Божия, может сказать, сам своими силами достигнуть гармонического развития, сказать, да, и внешнего, и внутреннего, а что на самом деле получилось, как мы видим, даже у Шекспира, гора трупов, сказать, да, и власть, богатство, наслаждение, гедонизм, сказать, да, возобладали. Вот у Лосева есть замечательная такая книга, сказать, «Эстетика Возрождения», где он говорит об оборотной стороне титанизма, сказать, да, о важного понятия для эпохи Возрождения. Сказать. Без, значит, и прекрасные достижения, сказать, да, эпохи Возрождения обернулись в достаточно краткосрочной исторической перспективе вот таким, так сказать, оборотной стороной, сказать, да. Смотрите, что там происходило, сказать, да, в религиозной сфере, сказать, да.
Ну да, но возвращаясь к потенциальному тупику,
да,
истории,
да,
вот этот скачок, про который вы говорите, да, он вообще возможен или это утопия? Он,
ну, понимаете, утопия все, на что уповается без этого скачка. Вопрос в другом. Только, значит, вот этот скачок – это высший реализм и прагматизм. А другой вопрос, что как его сделать, сказать, да, как его осуществить, сказать, да, он происходит в душе каждого отдельного человека, который не может влиять, сказать,
ну, в том-то
или в какой-то степени влияет на ближайшую окружающую среду, на атмосферу, сказать, но без этого, собственно говоря, сказать, да, все остальное еще больше утопия, потому что действительно внутренний мир человека не преображается, сказать, а наоборот, сказать, затемняется.
То давайте, может быть, поговорим все-таки о том, каким образом этот скачок может случиться. Да. Очень хочется увидеть свет в конце тоннеля, а не тупик истории, честно говоря.
Да не будет никакого тупика истории, как мне кажется, она все равно развивается. Ой, простите за эту банальную фразу по спирали, да, и за... Ты права, что за мрачным...
Средневековьем.
Нет, не совсем средневековьем. Ну, хорошо, пускай будет за мрачным средневековьем, случился Ренессанс, да. Также в любой момент истории будет происходить. А вот когда он закончится, все равно никто не знает.
Нет, там времена и сроки, это действительно,
ну, вот никто не определяет.
Ну, Бог-то знает.
Ну, да. Это понятно. Ну, никто, я имею в виду, из нас никто не знает. А вот как это будет до того момента развиваться, это... Ну, вот, опять-таки, самый банальный пример, да, это Фукуяма, который говорил о конце истории, да, и который уже...
Такая утопия, да.
Сейчас, тогда же,
некуда,
в 89-м, если не ошибаюсь, году, когда он об этом заявил громко, да,
да,
у своей монографии, сейчас же он сам от этой идеи отказался в прошествии 20 с небольшим лет.
Отказался, да, потому что она, так сказать, вообще не выдержала никакой критики.
Конечно.
Да. Именно из-за внимания.
А тогда все соглашались.
А, ну, так сказать, все соглашались с эстетическими идеями, да, и с цивилизационными идеями, так сказать, соглашаются, да, и цивилизация Древнеримской империи, так сказать, тоже соглашались, сколько там было достижений, а потом она пала. И пало именно из-за внутренних причин духовных, сказать, скорее, чем через внешних.
Существует же концепция техногенных и естественно развивающихся обществ, да? Естественно развивающиеся, они так и будут естественно развиваться с очень редкими финалами, перерывами, да? А техногенные, ну, сколько там? Всплеск на несколько столетий, а потом упадок.
Ты так говоришь, да, ну, а жизнь-то человеческая, коротка.
А да, хотелось бы дожить и увидеть, да?
Падение некоторых техногенных цивилизаций.
Ну, мы либо глобально рассуждаем, либо в рамках человеческой жизни. А тут уже ты от пессимистичного конца никак не уйдешь.
Вопрос открытый, да, сказать, я думаю, что самый оптимистический финал – это вопрос сделать открытым, потому что свобода человека, сказать, это главное, сказать, и человек может выбирать, сказать, куда ему двигаться, сказать, да, и этот выбор, в общем-то, непредсказуем, и вот те самые тупики, о которых мы с вами говорили, может быть, позволит выбирать, так сказать, Бога царя в себе, а не червя и раба. Да?
Ну что, спасибо большое. Вот давайте вот это действительно оптимистичнее, мы ничего не придумаем. Борис Тарасов, профессор литературного института, доктор филологических наук, писатель. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам.
Спасибо вам.
Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И всего доброго, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».